Беда в том, что замыкается не один круг, а несколько. Более мощному двигателю требуется более мощная силовая передача, которую надо, и так далее. Более мощный двигатель требует больше топлива, которое требует больших объемов, которые опять же надо прикрыть броней, а чтобы ее нести, нужен более мощный двигатель. Нарастание совершенно ненужных объемов и веса шло сразу по нескольким спиралям, причем с ускорением. С ростом ненужных объемов и веса снижались все боевые характеристики. Танки были тихоходными, несли слабенькие пушки и слабую броню. Нельзя сказать, что конструкторы не понимали простых вещей. Они понимали, но возрастание объемов и веса считалось естественной и неизбежной платой за прогресс. Советские конструкторы танков БТ, Т-34, КВ, ИС помещали двигатель и силовую передачу в одном месте – на корме. Такое размещение имело множество видимых недостатков и одно никому невидимое преимущество. Из корпуса танка был выброшен карданный вал. Теперь пол башни можно опустить прямо на самое днище корпуса. За счет этого снизилась высота корпуса и общий силуэт танка. Резко уменьшилась вероятность попадания, особенно с дальних дистанций. Но самое главное, меньше стал вес. Более того, заколдованные круги завертелись в обратную сторону. Снизив вес танка, можно снизить мощность двигателя. Менее мощный двигатель весит меньше и требует меньше объема, следовательно, можно снять еще часть брони, а следовательно, и уменьшить мощность двигателя. Менее мощный двигатель требует меньше топлива, снова снижается вес, кроме того, сокращается объем, следовательно, снимаем ненужную броню, вес уменьшаем и так далее. Поняв это простое правило, конструктор мог теперь идти любым путем по своему выбору. Можно было мощность двигателя не снижать, а экономию веса обратить на усиление броневой защиты, вооружение или ходовых характеристик танка. Вот тут следует искать ответ, почему советский танк ИС-3, фактически ровесник королевского «Тигра», превосходил его по всем параметрам – по скорости, проходимости, вдвое по запасу хода, по бронированию, броня толще, лучшего качества и лучшей формы, по вооружению, 122-мм пушка – против 88-мм на королевском «Тигре». При этом ИС-3 имел гораздо более низкий силуэт и весил на 21 тонну меньше. Это имело свои следствия. ИС можно было перевозить на стандартной железнодорожной платформе, а королевский «Тигр» только на специальной платформе и только после особой подготовки. И с мостами у «Тигров» было куда больше проблем. Ни один наплавной мост их веса не держал. Все это нам потребуется чуть позже. Сейчас запомним главное. Сравнение веса советских и германских танков вовсе не означает, что более тяжелый танк был более мощным. Вовсе нет. Советские танки имели рациональную компоновку, а танки Германии, США, Британии и Японии – нерациональную. Если человек весит 150 кг, то из этого вовсе не следует, что он сильнее того, кто весит 75 килограмм. Человек с большим весом может просто носить ненужный жир, как носили на себе дополнительную броню вокруг, в принципе, ненужных объемов танки США, Британии, Японии, Германии. Вернемся к новейшим и устаревшим танкам. Красные военные историки, красвоенисты, одним росчерком пера списали 22 тысячи сталинских танков, просто вычеркнули их из статистики, объявив легкими и устаревшими. Мы к этим танкам еще вернемся, а пока разберем вопрос, что есть устаревший танк в понимании коммунистической науки и чем он отличается от новейшего. В 1941 году было 5 элементов конструкции, которые выводили танк в разряд новейших. Мощная длинноствольная пушка калибром 76 мм и выше. Противоснарядное бронирование, то есть способность устоять и выжить в условиях, когда противник применяет противотанковую артиллерию. Широкие гусеницы, которые дают танку способность действовать практически на любой местности при любых погодных условиях вне дорог. рациональная компоновка. Двигатель и силовая передача находятся рядом. Дизельный двигатель, легкий, экономичный, главное, не подверженный быстрому возгоранию. Т-34 и КВ были не просто новейшими, но новейшими по всем статьям. В их конструкции все эти пять элементов присутствовали и гармонично сочетались. Были в Красной Армии великолепные танки БТ. Все они имели правильную рациональную компоновку. Двигатель и силовая передача в кормовом отделении. Самые последние из этого семейства, БТ-7М, имели дизельный двигатель В-2. Тот самый легендарный В-2, который стоял на Т-34 и на КВ. Все танки БТ имели в своей конструкции один из элементов новейшего танка. БТ-7М имели два таких элемента – рациональную компоновку и дизельный двигатель. «Этого недостаточно», – сказали коммунисты, и все танки БТ отнесли к разряду устаревших. Все из статистики вычеркнули. Итак, подход очень строгий. Если присутствует в конструкции танка все пять элементов, вот только тогда танк статистику включает. Хорошо, согласимся с таким подходом и обратим свой взор на германские танки. Товарищи коммунисты, назовите тот германский танк, который в 1941 году имел все пять элементов конструкции новейшего танка. Мощную длинноствольную пушку, противоснарядное бронирование, широкие гусеницы, дизельный двигатель, двигатель и силовую передачу на корме. Поднимите мне веки и укажите на него. Таких танков в 1941 году в Германии не было ни одного. И во всем остальном мире ни одного. Тогда укажите мне тот германский танк, который бы сочетал в своей конструкции четыре элемента новейшего танка. Затрудняетесь? Есть отчего. Таких танков в Германии тоже не было. Ни одного. И во всем остальном мире ни одного. А как насчет трех элементов? А все так же. Таких тоже не было. А два? Не было и двух. Ну а может быть, по одному из этих элементов было на каком-нибудь германском танке? Опять же нет. И во всем мире нет. В ходе войны германские конструкторы заимствовали советский опыт и создали танки «Тигр» 1942 год, «Пантера» 1943 и «Тигр-Б» 1944 год. Это были лучшие зарубежные танки. Они имели в своей конструкции три элемента, которые относили их в разряд новейших. Мощные длинноствольные пушки, противоснарядное бронирование и широкие гусеницы. Но двигатели устанавливались на корме, а силовая передача в передней части корпуса. Это не рациональное решение, это техническая отсталость. И создать танковый дизель в ходе войны Германия не сумела. Войну пришлось завершать на карбюраторных двигателях. В США, Британии и Японии дела в танкостроении обстояли несколько хуже, чем в Германии. Практически все свои деньги трачу на книги. В моей библиотеке, которой я горжусь, об одних только танках 407 томов. И нет ни одного, который бы не высмеивал советских устаревших танков 1941 года. Над нашими устаревшими танками 1941 года смеется весь мир. А когда они бахвалятся победами в Северной Африке и высадкой в Нормандии, мы почему-то не смеемся. Мы почему-то не говорим, что они воевали на устаревших танках и войну завершили на устаревших, а примеры вопиющие. Американский танк М3 выпускался в огромных количествах, в их понимании, до 1943 года. Он использовался до конца войны и далее. Детали легенькой противопульной брони этого танка не сваривали, их соединяли заклепками, как на броненосцах XIX века. На танке М5 было два автомобильных двигателя, а на танке М4 А4 – пять автомобильных двигателей. Источник Чемберлен и Эллис. Английские и американские танки Второй мировой войны. Нью-Йорк, издательство «Арко», 1969 год, страница 110. Как работали 5 автомобильных двигателей в одном силовом отделении танка, пусть каждый вообразит сам. У меня не получается. В 1940 году в американском Конгрессе были произнесены слова, которые вошли в историю. «Вчера я видел все танки Соединенных Штатов, сразу все 400». В июне 1940 года для защиты Британских островов Черчилль имел меньше 100 танков, их количество выражалось двузначным числом. Красная армия, единственная в мире, в начале войны имела танки, в конструкции которых сочетались сразу все 5 элементов новейших боевых машин. И было у Сталина одних только новейших Т-34 и КВ больше, чем в Британии, США и Японии танков всех типов вместе взятых. Германия только во второй половине войны смогла наладить выпуск «Пантер» и «Тигров», в конструкции которых сочетались по 3 элемента новейшего танка. Остальные страны этого сделать не смогли. И вот весь мир смеется над нашими устаревшими танками. А между тем, 22 июня 1941 года Гитлер вступил на советскую территорию, имея всего только 3350 танков. И все они были устаревшими.